Продолжаем разговор. Центральный банк зафиксировал увеличение количества проектов, которые под видом онлайн-игр на самом деле представляют из себя банальные пирамиды. Ну, то, что они из себя, в принципе, представляют, россияне прекрасно знают не понаслышке, а на примере собственного пустого кошелька. Действуют эти проекты по принципу «заплати и выиграй». И на базе вот таких игр, например, Golden Mines, Plants and Zombies и так далее. Сейчас ввиду не очень простой экономической ситуации, разумеется, есть потребность подзаработать помимо основного рода деятельности. Конечно, Центральный банк ведет борьбу, ну, в смысле, и правоохранительные органы, разумеется, в первую голову. 98% выявляются таких проектов через 3-5 дней после начала активной рекламной кампании. Ну и, соответственно, вступают в силу наши силовики, извините за тавтологию, там уже около 70 уголовных дел заведено, 300 административных, ограничен доступ к 5000 ресурсам, то есть дело масштабное. Давайте попытаемся, в общем, весь этот феномен обсудить с Игорем Костиковым, профессором, доктором экономических наук, председателем Совета Общероссийской общественной организации «Финпотребсоюз». Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, что ж за новый относительно нечестный способ отъема или увода денег у населения? Как вообще это работает? Чего бояться?
Ну, на самом деле мы прекрасно понимаем, что мошенники пытаются обновлять свои технологии, использовать то, что становится популярным. Поэтому, когда мы видим новые такого рода инструменты, всем становится понятно, что мошенники изобрели новый способ отъема денег у граждан. Да, вот. К сожалению, граждане на это ведутся. Мы прекрасно понимаем, что такого рода игровые, так сказать, компьютерные игры, это, в общем-то, попадает под регулирование азартных игр. Они у нас в стране четко отрегулированы и сказано, где это может происходить, где не может. Но интернет позволяет обходить подобного рода запреты.
А в принципе, вот сталкивались вы, я попытался просто залезть в одну из таких игр, ничего не понял, с виду игра как игра, там, вкладывай деньги, там, строй это, делай то и так далее. Никакого это признака пирамиды я, например, не увидел, мог и попасться, но если бы захотел поиграть.
Ну, конечно, все это выглядит вполне обычной игрой, да, но там, где у вас стоит вопрос «вкладывай деньги», уже возникает вопрос. Если это игра, то она должна быть регулируемая Минфином, так? То есть у нас Минфин азартные игры регулирует с деньгами. А если это инвестиции, то это должен регулировать Центральный банк. То есть, собственно говоря, там должна быть соответствующая ссылка о том, что вот наша лицензия такая, или наша аккредитация такая, или посмотрите сайт Минфина, или посмотрите сайт Центрального банка. Вот. Этого ничего нету, и, естественно, так сказать, наши граждане, там же все начинается с очень маленьких сумм, как правило. Суммы небольшие, потом потихонечку это нарастает. У вас типичная совершенно схема, у вас потихонечку, так сказать, завлекают, увеличивая суммы, мелкие победы, там, ну и так далее. А вот вложите еще, и давайте мы еще попробуем, и так далее. И вы постепенно начинаете входить уже в большую игру.
На самом деле, помню, со мной был случай на рынке в Лужниках, ну, представляете, какой-нибудь 94-й год, да, примерно. Да, и там был не просто наперстки или какая-то другая забава. У них была вот такая телеигра, когда по дорожкам скачут лошади. Ну, и, разумеется, каким-то образом они это дело подкручивали. Я решил сыграть, но после первого поражения... А, вернее, мы выиграли с кем-то вместе, и вот на этом, видимо, строилось сам принцип вот этой вот обираловки, да. И я сказал, нет, ребят, я ухожу. Они так удивились. Они говорят, ну деньги же уже, ты же... Я говорю, нет, оставьте себе, я просто понял. Вот. Вопрос у меня такой. Вот смотрите, все-таки то, что связано с интернетом, компьютерами там или гаджетами, это все удел более молодых людей. Обычно пытаются обмануть более старшее поколение, которое, так сказать, более доверчиво еще в Советском Союзе выросло. Молодые-то поддаются вот этому обману или нет?
Ну, конечно, поддаются. То есть, на самом деле, молодежь очень легко входит в азарт и начинает, так сказать, следовать гораздо проще зачастую, потому что нет критического восприятия окружающего мира, и они начинают гораздо проще следовать рекомендациям, которые выдают мошенники.
И, в принципе, вот эта волна, я так понимаю, что, конечно, утихнет, да, со временем, но сколько...
Вы знаете, у нас, к сожалению, эта волна с волной. Потому что можно сказать, что первая пирамида это она была
МММ?
Нет, это если мы исторически возьмем начало 17 века, когда из известных нам.
Понятно.
Когда акционерное общество первое было создано, это было индоголландское акционерное общество, оно вначале было нормальное, а потом превратилось в пирамиду. Потом мы знаем, что появилось Массачусетская компания во Франции, которая стала пирамидой, потом схема Понци. То есть история эта довольно длинная. И в Соединенных Штатах, вот по информации регулятора, там каждую неделю по 50 новых пирамид возникает. У нас после МММ было много всяких хапров и так далее. А последнее, то, что такая массовая захватила граждан, это были, так сказать, опять же, Форекс. Который был реализован через офшоры. То есть, на самом деле, это была абсолютная обираловка. То есть, вы приходили, у нас просто много жалоб в свое время было на эту тему. Приходили граждане, так сказать, их убеждали поиграть в Форекс. На самом деле, никакого Форекса не было. Там стоял компьютер, который был связан с другим компьютером в другой комнате. И вначале вам давали немножко выиграть, а потом вы проигрывались и с вас пытались снять огромные деньги.
Ну, все же думают, что вот они как раз будут те, кто снимет первые сливки, а потом остальные.
Конечно, более того, я даже когда в нескольких вузах, так сказать, вел занятия, да, то даже студенты приходили, а мы успеем, мы вот попробовали, вот у нас коллега, он успел выйти и что-то там заработать, и мы так же будем. Но зачастую там есть четкая, так сказать, точка перегиба у самих мошенников, что они понимают, когда нужно остановиться с выдачей и с привлечением. И, как правило, большая часть участников расплачивается собственными деньгами.
В сообщении, которое вот об этом рассказывает, говорится о криптовалюте. Там более половины расчетов именно в ней производится. Почему это важно, расскажите, пожалуйста, в данном случае?
Потому что вы никогда никаких концов не найдете. Так сказать, если вы это осуществляете через криптовалюту, то с момента того, как вы дали согласие на приобретение криптовалюты, ваши права ничем не защищены. То есть все, на этом закончилось. То есть можно сказать, что вы деньги подарили.
То есть, в остальном, если я там, предположим, использую карту какого-нибудь российского банка, то здесь концы можно отследить, да, получается?
Хоть какие-то концы можно отследить. По криптовалюте вы ничего не отследите. То есть она очень удобна для мошенников, и поэтому мошенники в значительной степени сейчас переходят на использование криптовалюты. То есть они вас убеждают о том, что криптовалюта это надежно, что вас не видят регулятор, вы задумаетесь, да? Угу. Не видят регуляторов, хорошо ли это, плохо. То, что деньги можно будет вывести в любой стране, там, в валюте, там, и так далее, вы не будете подвержены динамике курса, ну, и, в общем, вешают такую лапшу на уши, которые многие на это идут. Тем более, что как раз криптовалюта, она, так сказать, ну, привлекательна для молодежи, и поскольку мы сами это сделали, что криптовалюта стала привлекательной, как часть, основная часть цифровых финансовых активов, то молодежь на это очень хорошо поддается.
Ну и, наверное, заключительный вопрос. А вот успевают ли они свою схему прокрутить за несколько дней, когда их обнаруживают уже?
Я думаю, что успевают. Может быть, это не так для них выгодно, как раньше это было, но они успевают, потому что, я говорю, у них есть с точки зрения организации их мошеннического бизнеса понимание вот той точки перегиба, когда надо успеть остановиться и забрать деньги.
Ну, когда темп поступления денег снижается, видимо, они тонко ловят этот момент.
Ну да, все отработано.
Спасибо большое, Игорь Владимирович. Игорь Костиков, профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации Финпотребсоюз, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Ну, вы обязательно оставайтесь на нашей волне. Вас через несколько минут ожидают новости, а затем интересная программа продолжится.